Общественное мнение граждан России у микрофона «Радио Свобода». Программу ведет Вероника Баде. Здравствуйте. Политический анекдот как проявление общественного мнения – это наша сегодняшняя тема. Какую роль играют анекдоты в обществе? Откуда приходят их сюжеты? Как изменился политический юмор в России в самое последнее время? Со мной в студии «Радио Свобода» кандидат исторических наук Михаил Мельниченко, Александра Архипова, кандидат филологических наук, доцент Центра типологии и семиотики фольклора РГГУ, и Михаил Алексеевский, кандидат филологических наук, заведующий отделом современного фольклора Государственного Республиканского центра русского фольклора. Дорогие слушатели, мы ждем ваших сообщений по теме программы на пейджер. Телефон в Москве 660-1046, абонент «Радио Свобода». Наш электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. А смс-сообщение можно нам прислать по телефону +7 903 743 2801. Во второй же половине часа ждем ваших звонков в прямой эфир. Ну, вот, прежде всего, дорогие гости, хотелось бы услышать ваше мнение по поводу того, в какой степени в самом деле можно считать анекдоты проявлением общественного мнения. Михаил Алексеевский, начнем с вас.
Мне кажется, что, безусловно, можно рассматривать анекдоты как некоторое отражение общественных настроений, но при этом нужно учитывать, что не совсем корректно говорить об анекдотах как выражении общества в целом, то есть, потому что там разные социальные слои в разной степени склонны рассказывать, скажем, политические анекдоты. Не секрет, что политический анекдот – это прежде всего такой вот фирменный фольклорный жанр интеллигенции. И в этом смысле, конечно, как некоторое отражение общественных настроений активных и заинтересованных жителей страны в том, что происходит вокруг, это корректно рассматривать.
Саша Архипова, вы что об этом думаете?
Ну, я бы, конечно, согласилась с Михаилом, но я бы еще добавила, что, во-первых, это отражение, такое кривое зеркало, потому что анекдот по определению жанра всегда негативен. Он всегда выражает негативное отношение, политический анекдот к происходящему. И, конечно, отражает, не все социальные группы одинаковой степени рассказывают и продуцируют анекдоты.
И, Михаил Мельниченко, ваш взгляд на проблему?
Я уверен, что анекдот – это хороший источник по истории некоторых стереотипов политического мышления. Анализировать каждый конкретный текст как проявление каких-то общественных настроений – это практически всегда анализ таких текстов – это практически всегда спекуляция. И если проводить некоторую статистическую работу с сотнями сюжетов там, за определенное десятилетие, мы можем продемонстрировать некоторую динамику изменения общественных настроений. Но лишь вот при кропотливом статистическом исследовании больших массивов текстов.
Ну вот, например, я могу добавить такой вариант, что там, не знаю, американские социологи писали про то, и советологи, что вот женщина в советском анекдоте. И собрав все представление, стереотипы о женщинском анекдоте, получается, что женщина, она глупа, она все время ходит на партсобрание или муж ходит на партсобрание, она как бы такая толстая, и очень, ну вот это те стереотипы, которые выражены в анекдотах, но они не отражают реального поведения дел. То есть стереотипы в анекдоте выживает только стереотипное. Все индивидуальное отбрасывается, и это очень важно понимать.
Я спросила на нашем интернет-форуме, рассказываете ли вы политические анекдоты. Валентина Зыванова пишет: «Да, рассказываю, но только советские. Признаюсь, я был автором многих из них». А вот современных политических анекдотов нет совсем. По сравнению с абсолютно серым лидером, даже Брежнев кажется цицероном. Никиф из Гагарина. Политический анекдот был актуален в эпоху информационного голода. А нынче уж к самой политике стоит перефразировать легендарный речитатив. Говорю политика, подразумеваю анекдот. Говорю анекдот, подразумеваю политика. Еще одно сообщение. Хороший анекдот – это всегда дитя экспромта, и чем он короче, тем сильнее. А еще, конечно, надо уметь рассказывать анекдоты, обязательно к месту, иначе теряется острота и выпирает пошлость. Прохорыч пишет: анекдоты – дело серьезное, особенно политические. Бывали времена, что за рассказывание такого анекдота давали сразу 10 лет. Первый, так сказать, политический анекдот про Сталина и его трубку я услышал в неполные 6 лет. Потом были анекдоты про Хрущева и Брежнева, некоторые смешные. Но смех – категория историческая, и со временем временем то, что казалось когда-то смешным, перестает вызывать улыбку, становится не смешным анекдотом с бородой. Я, например, не слышал ни одного смешного анекдота ни о Путине, ни о Медведеве. Дмитрий Хоботов из Екатеринбурга. Мне кажется, нынешний истеблишмент настолько приелся, что и анекдоты про него не хочется рассказывать. Последний анекдот слышал такой. «Здравствуйте, я из Питера». В ответ: «А что сразу пугать-то?» Знаете, ведь от чего идет анекдот? Часто от безысходности. Допустим, сидит Леонид Ильич Брежнев в кресле, а сместить его не можем. А сейчас народ другой, ему не хочется безысходности. Поэтому и к анекдотам относятся скептически. Зачем анекдоты? Переизбирать надо. Что думаете об этих высказываниях, господа и дамы, Миша?
Ну, я бы сказал, что тут общая такая лейтмотив всех этих высказываний – это то, что вот раньше были времена, а теперь мгновения. То есть вот
моменты.
Да, моменты, да. Анекдоты, значит, как-то вот хорошие советские политические анекдоты – это было во, а сейчас как бы вот и лидеры не те,
и трава раньше
не
была зеленее, и небо было.
А вы не согласны?
Да, да. Мне кажется, что ключевой момент – они все говорят о том, когда они последний раз слышали анекдот или рассказывали анекдот. А проблема в том, что анекдоты просто радикально изменили сферу бытования. То есть устное бытование анекдота сейчас скорее маргинально и вспомогательно. А в основном анекдоты там функционируют, скажем, в интернете, в печати и так далее. И поэтому просто вот рассказывание анекдота – это уже, ну, некоторая архаика, куда чаще будет пересказывание прочитанного анекдота, если анекдот звучит устно.
Ну, вообще верно, да. Саша, есть что добавить?
Ну, да, во-первых, вот эти вот выдержки, которые вы нам зачитали, это, конечно, набор таких устойчивых мифологем об существовании анекдота. И, конечно, он и сейчас есть, и бытует очень много, но в позднесоветское время была определенная речевая стратегия. Люди встречались и говорили: а слышал новый анекдот, а слышал свежий анекдот, а вчера услышал анекдот. Вот эта речевая стратегия ушла. И из-за того, что эта речевая стратегия ушла, люди отвыкли обмениваться свежим анекдотом при встрече, это создалось ощущение, что его нет. Хотя, конечно, в интернете, на страницах или на страницах региональных газет в начале 2000-х можно было встретить огромное количество там новых сюжетов.
Миша Мельниченко, а что там за анекдот про Сталина и трубку поминает наш читатель нашего
сайта?
Это
один из самых фиксируемых анекдотов 40-х годов. Обычно он звучит так: Сталин потерял трубку, сказал об этом Берии. Через некоторое время, встречая Берию, говорит, что: «Знаешь, Лаврентий, я нашел трубку». Лаврентий сказал: «Это очень жалко, потому что мы уже арестовали 100 человек, и 70 из них созналось в том, что украли вашу трубку».
Ну, замечательно. Знаете, я точно такой же анекдот слышал недавно про пропавшего кота Дмитрия Медведева. Что,
старые
слышали?
Старые сюжеты очень часто актуализуются естественным путем, или же просто... В последнее время я неоднократно сталкивался с тем, что появляются тексты, очевидно переписанные из советских сюжетов, в которых механически заменяется Сталин на Путина, Брежнев на Путина. Но такие тексты, они не имеют шансов, по-моему, к фольклорному выживанию, вот, и распространяются как раз только через интернет, и мне кажется, что их то есть не люди их пересылают друг другу, скажем так, что это делается, возможно, даже за зарплату, потому что тексты получаются очень ходовые, дульные и очень неестественные.
Вообще могу сказать, что действительно это некоторая такая проблема, в том числе и для фольклористов-исследователей анекдота, что существуют, действительно, и бытуют в интернете специальные боты, которые, например, ходят и оставляют там в разных формах анекдоты про Навального. Очень несмешные, совершенно искусственные.
Ой, расскажите какой-нибудь анекдот про Навального, пожалуйста.
Вот каких-то таких хороших, актуальных анекдотов про Навального я не знаю. А вот те там 20 текстов, которые, значит, вот этот вот робот компьютерный размещает, ну, явно их кто-то составил там, понятно, для каких целей. Но они все не смешные, и они не отвечают критериям анекдотов.
А вы не помните,
Саша? Я знаю один, как я считаю, удачный, тоже показатель выживаемости. Только один я помню о том, что вот Немцов спрашивает Навального, сколько народу было на митинге 24-го. 300 человек. Это как? А мы Чурова пригласили посчитать.
Я напомню, что рядом со мной в студии «Радио Свобода» филологи, антропологи, фольклористы Александра Архипова и Михаил Алексеевский и историк-архивист Михаил Мельниченко, специалист по советскому анекдоту добавлю. Это программа «Общественное мнение» на волнах Радио Свободы. Ее ведет Вероника Баде. К Михаилу Мельниченко мой следующий вопрос. Вот вы специалист по советскому анекдоту. Откуда же вы их берете? Из каких источников? Ведь понятно, что в советское время за политический анекдот судили и сажали в тюрьму, а стало быть, их вряд ли кто-то специально собирал и записывал.
И тем не менее, фиксировали их довольно много. У историков в распоряжении довольно много типов источников, с которых мы можем получить тексты анекдотов. И в первую очередь это дневники современников. Так, например, от 20-х годов до нас дошло несколько сотен записей дневниковых анекдотов. Понятно, что в какой-то момент люди испугались и стали фиксировать анекдоты гораздо меньше. Так, от 30-х годов у нас дневниковых записей, ну, быть может, ну, меньше сотни.
Люди скорее просто уничтожали сами дневники.
Да, и, кстати, одна из крупных коллекций как раз таких дневниковых записей анекдотов дошла до нас, сохранившись в фондах компетентных органов. Вот дневники академика Ефремова, украинского академика, посаженного в конце 20-х годов, они были опубликованы как раз после нескольких десятков лет хранения в архивах КГБ. И в них порядка 70 анекдотов 20-х годов. Самое большое количество записей, конечно, мы можем получить из изданий русского зарубежья, которое по понятным причинам питало к советскому политическому анекдоту особую страсть, и с середины 20-х годов регулярно издавались сборники политических анекдотов, до нас дошло их несколько десятков, но проблема этих сборников вот в чем. Дело в том, что эмигранты настолько любили анекдоты, что часто пытались выдать за советские политические анекдоты какие-то свои тексты, то ли придуманные, то ли часто механически позаимствованные из советских периодических изданий. Очень довольно регулярно встречаются какие-то остроты, механически перенесенные в эти сборники из журнала «Смехач», из журнала «Крокодил». И задача исследователя понять, что из этого по-настоящему имело устное хождение на территории Советского Союза, а что из этого некоторый плод фантазии и, может быть, какой-то авторской инициативы эмигрантских собирателей. И к моему огромному удивлению, не так давно я открыл для себя новый источник записи анекдотов. Это советские вполне подцензурные источники. То есть, во-первых, советские сатирики довольно часто брали популярные политические анекдоты, несколько их видоизменяли, наращивали какой-то текст и выдавали это за свои репризы, за свои какие-то фельетоны и публиковали, например, в том же «Смехаче» и «Крокодиле».
Ну, например, анекдот про то, как вполне устный анекдот антисоветский по своей сути, о том, как Берия идет, знаете, о том, как, значит, какое твое самое большое желание увидеть вдову Берия, идущую за гробом Сталина. В «Крокодиле» в конце 49-м или в 51-м был опубликован, как про Муссолини и Гитлера.
И это же публиковалось в многочисленных солдатских сборниках шуток про немцев. Вот, как раз этот сюжет довольно часто там встречается.
Уже слушатели нам начали присылать анекдоты. Роза вот что прислала. Открывает Путин холодильник, а там трясется холодец. А он ему и говорит: не бойся, я за сыром. Так, и вот хотелось бы поговорить о том, как изменились политические анекдоты. Вообще произошли какие-то перемены вот в самое последнее время, вот, скажем, с декабря месяца, с начала протестов?
Ну, конечно, там, если мы возьмем цикл анекдотов о Путине, о выборах, то за зиму цикл сюжетов анекдотов о Путине вырос значительно. То есть, если мы посчитаем общий цикл анекдотов, то 25% сюжетов – это старые сюжеты. Соответственно, 75% анекдотов о Путине – они новые, возникшие вот сейчас, на протяжении всех событий зимы.
То есть это что означает, вообще говоря, в какие периоды вообще рассказывают больше анекдотов, в какие нет? Как думаете, Михаил?
Ну, безусловно, есть зависимость от того вообще, насколько политика волнует умы граждан. То есть в тот момент, когда происходят какие-то серьезные общественно-политические потрясения, то моментально количество анекдотов и новых сюжетов возрастает. То есть, когда политика приковывает внимание, то, безусловно, должна быть какая-то ответная реакция, возникает ответная реакция в виде анекдотов. И, конечно, вот все эти протестные движения, связанные с выборами, и, значит, которые активно обсуждались тоже и в печати, и в интернете, и просто на кухнях, тут же дают реакцию анекдотов. И вот я хочу сказать, что вот моя коллега Александра Архипова, она уже почти 10 лет занимается, скажем, анекдотами о Путине, то есть она вот там всегда держит руку на пульсе, и она, конечно, в этом смысле, если она говорит, что на 75% увеличилось количество анекдотов, значит, так оно и есть, у нее все посчитано.
Вот Николай пишет нам: когда в стране тишь да гладь, у народа рождаются остроумные анекдоты на деятельность народной власти, то есть наоборот, да, он считает, но когда власть оккупантов, грабящих страну, то народу не до смеха. И к Мише Мельниченко вопрос: а вот советский анекдот, он на долгом протяжении существования советской власти как-то, как менялся вообще?
Во-первых, довольно серьезно со временем увеличивалось количество анекдотов. Это связано во многом и с тем, что изменилась группа людей, которые... Первоначально, 20-е годы, это анекдот – это жанр преимущественно городского фольклора, а в послевоенное время анекдоты рассказывали уже на всех уровнях, практически везде.
В деревне?
И в деревню, скажем так, сельское население тоже, от сельского населения анекдоты тоже стали фиксироваться довольно активно. Если от, там, до военного периода у нас есть 2-3 анекдота, зафиксированных в селе, и они страшно архаичны по форме, и даже иногда люди, которые озвучивали эти анекдоты, говорили, что это сказки, вот, то по, там, 50-е, 60-е годы колхозники анекдоты уже рассказывали. Вот. Кроме того, изменилась география распространения сюжетов в послевоенный период. Анекдоты там польские, анекдоты из ГДР, анекдоты социалистических республик, это уже общесоветский фольклор. Очень значительный процент сюжетов был общим для всех стран социализма и рассказывался на многих языках. Актуализовались некоторые не очень популярные в довоенном анекдоты формы, такие как, например, анекдоты о встрече советского человека с иностранцем. Угу. То есть до войны они, безусловно, встречались, но вот этот вал анекдотов про то, как попали три человека на необитаемый остров, там советский, американец и кто-нибудь еще, это именно послевоенное явление. Вот, еще мы можем говорить о довольно серьезном влиянии на устную традицию телевидения и кинематографа, но в этом специалист, скорее, Саша Архипова.
Поговорим об этом непременно. Я специально для этой программы записала одного эксперта из США о различиях между российским и американским политическим юмором, размышляет корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Евгений Аронов.
Поздравим Митт Ромни с победой на праймерис в Нью-Гемпшире. Она еще раз доказывает, что в Америке даже мультимиллионер и сын мультимиллионера может наравне с прочими гражданами бороться за президентство. Это анекдот принадлежит Джей Лено, очень популярному телеведущему. В Америке, вообще, я бы сказал, сегодня политический юмор – это коллективный продукт массовой культуры. А в России он, по-моему, до сих пор творение безымянных одиночек. Ребенок: папа, все сказки начинаются со слов «жили-были»? Нет, некоторые сказки начинаются со слов «в случае победы на выборах я обещаю». Теперь перенесемся за океан. Вот что все выше приведенное в сравнении с таким перлом. Владимир Владимирович Путин, ознакомившись со Священным Писанием, пришел к выводу, что конец света можно устроить в одной отдельно взятой стране. Чтобы оценить такое, нужен совершенно иной понятийный аппарат, чем в случае американского политического юмора. По крайней мере, нужна готовность покуситься на Священное Писание, что в такой религиозной стране, как Америка, вещь трудновыполнимая. Русский политический анекдот отличает крепкая приверженность суровой жизненной правде. Товарищи, мы, конечно, с вами не доживем до коммунизма. Зато наши дети – бедные дети. Тут все. Смех сквозь слезы, юмор висельника, смерть, конец света. Он был приговорен к 3 годам, отсидел 5 и был досрочно освобожден. Мир жесток и бессмысленен, а человек всего лишь беспомощное существо в руках всесильной власти, хоть и смеющееся. Кстати, знаете, Вероника, с кем граничил Советский Союз? С кем хотел, с тем и граничил. Философский посыл выражен предельно ясно. Все зыбко, все непрочно. Диктат произвола, гегемония беспредела. Вот такая любопытная деталь. В Америке шутят и консерваторы, и либералы. А в России шутят только либералы. Потому что шутки, особенно с властью, вещь опасная. И власть в России консервативная. В то же время в России умеют зло высмеивать дряхлость власти, что в геронтологически корректной Америке явление исключительно редкое. Почему Брежнев ездил за границу, а Андропов нет? Потому что Брежнев работал от батареи, а Андропов от цепи. Хочу пояснить, не надо на основе вышесказанного делать вывод, будто американцы народ эмоционально уплощенный. Это совсем не так. Просто сложные движения души не выражаются здесь через посредство анекдотов. А давайте подытожим. Абсурдное существование, произвол власти, бессилие и обреченность личности – это, на мой взгляд, родимые пятна русского политического юмора. Подобные мироощущения абсолютно чужды психически здоровым и, в принципе, оптимистичным американцам. Американский политанекдот не смешной, потому что не ужасный. Русский анекдот ужасен, а потому смешной. Чем страшнее жизнь, тем изощреннее должен быть механизм, который нас с ней хоть как-то примиряет.
Уважаемые господа фольклористы, что скажете?
Ну, мне кажется, что, конечно, это все-таки такой немножко такое поэтическое эссе, нежели такой серьезный анализ, там сравнительный анализ советской и американской традиции анекдотов. Мне кажется, конечно, что безусловно различия есть, и вот что очень важно, и что вот сказал ваш корреспондент, что в Америке есть возможность влиять на власть не только путем ее высмеивания. Высмеивание – это все-таки некоторое обестилие, да, это сублимация. То есть вместо того, чтобы там изменить власть, как бы, ну вот мы не можем
мы
ее
не можем
изменить,
ничего
тогда
сделать.
Мы будем...
Мы ее высмеиваем, потому что это последний способ изменить.
И в этом смысле, конечно, действительно не секрет, что именно в тоталитарных режимах, где, казалось бы, вроде как там весь этот политический юмор должен подавляться, он как раз оказывается очень живучим и распространенным. Именно
несмотря
потому,
на подавление.
Он нужен, да, это действительно выход некоторой там энергии, выход там эмоций.
Вот, ну а кроме всего, сейчас наблюдаются попытки использовать анекдоты в политической борьбе. Вот Миша знает про анекдоты Зюганова, эта история, как Компартия пыталась запустить серию анекдотов про Путина.
Да, это такая парадоксальная история, как бы вот мы привыкли, что в такой вот советской парадигме есть там диссиденты, антисоветчики, которые рассказывают анекдоты там про Брежнева, а есть КГБ, которое, значит, пытается все это дело пресекать и так далее, что вроде как коммунисты против анекдотов. Однако политический анекдот, он по определению оппозиционен, то есть, ну, практически не существует анекдотов, которые вот такие прогосударственнические, там, обслуживают интересы власти. И в этом смысле парадоксально, что в нынешней реакции, в нынешней ситуации анекдоты политические неожиданно оказались востребованы Компартией, и действительно была очень интересная история, когда они использовались в политической кампании предвыборной КПРФ.
Ну, если будет время, мы еще к этому вернемся. Сегодня 18 часов, в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Свобода в клубах». «Свобода в кафе Март. Герои Снежной революции как реальные личности и медиафигуры, харизматики, скандалистки, уличные бойцы и гламурные барышни, авторы протестных лозунгов и плакатов. Украсила ли тюрьма Сергея Удальцова? Похож ли Григорий Хартишвили на Тургенева? Как Ирина Прохорова победила Никиту Михалкова? Ведущая программы Елена Фанайлова. Вы слушаете передачу «Общественное мнение» на волнах Радио Свобода. Ее ведет Вероника Баде. В программе участвуют филологи, фольклористы, антропологи Александра Архипова и Михаил Алексеевский и историк Михаил Мельниченко. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко об основных событиях. В Москве активисты движения «Белая лента» намерены провести сегодня акцию под названием «Белое метро». Как ожидается, они соберутся на станциях метрополитена в центре города и украсят их белыми лентами, символом протестной кампании за честные выборы. Подобная акция организована и в Петербурге. В Астрахани более 20 человек продолжают голодовку против результатов выборов мэра города. Ее участники утверждают, что итоги голосования 4 марта были подтасованы в пользу представителей «Единой России»
Михаила Столярова. В городе Гусев, Калининградской области, прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении двух 14-летних девочек, жестоко избивших сверстницу и выложивших видеозаписи издевательств в интернет. В Южной Осетии сегодня проходит второй тур повторных выборов президента самопровозглашенной республики. На высший пост претендуют бывший глава КГБ Леонид Тибилов и уполномоченный по правам человека Давид Санакоев. По югу Израиля из сектора Газа сегодня были выпущены две ракеты, о пострадавших и разрушениях не сообщается. Папа Римский Бенедикт XVI отслужил в Ватикане пасхальную мессу. Понтифик призвал противостоять тьме, которая, по его словам, способна затенять истинные ценности и закрывать людей от Бога. В китайском городе Нинба сегодня прошла встреча министров иностранных дел Китая, Японии и Южной Кореи, на которой обсуждались планы КНДР по запуску баллистической ракеты. Президент Пакистана Асиф Али Зардари находится сегодня с однодневным визитом в Индию. Это первый приезд главы пакистанского государства в Индию за последние 7 лет. Представители двух стран характеризуют визит как частный, связанный с намерением Зардари посетить один из суфийских храмов в штате Раджастхан. В Сирии в субботу в результате проводимой правительственными войсками военной операции в разных частях страны погибли более 100 человек.
Мы продолжаем программу «Общественное мнение. Граждане России» у микрофона «Радио Свобода». Ведет передачу Вероника Баде. Со мной в студии филологи-фольклористы Александра Архипова и Михаил Алексеевский и историк Михаил Мельниченко. Дорогие слушатели, через несколько минут мы ждем ваших звонков в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 2212. Сегодня в рубрике «Новые исследования» мы предлагаем вашему вниманию комментарий социолога Бориса Дубина, опубликованный на сайте аналитического центра Юрия Левады.
В недавнем опросе Левады-центра мнения россиян о протестной акции группы «Пусть рают» в столичном храме Христа Спасителя распределились так. Относительное большинство, то есть 46% опрошенных, назвали грозящие участницам несколько лет лишения свободы адекватным наказанием. 35% – наказанием чрезмерным. А 9% сочли, что подобные поступки вообще не должны преследоваться в уголовном порядке. Чтобы понять, что стоит за таким распределением оценок, полезно знать, хоть какое-то внимание к произошедшему в московском храме проявили не больше трети взрослого населения страны. Да и то преобладающая их часть наслышана о произошедшем, но не более того. Внимательно следят за развитием событий всего лишь 4% россиян, а это с точки зрения статистики почти на границе допустимой в таких опросах погрешности. Каждый пятый из россиян 18-24 лет, жителей столицы, то есть вдвое чаще, чем по стране в целом, полагают, что такие акции вообще не должны подвергаться уголовному преследованию и наказываться лишением свободы. Приверженцы жесткого наказания заметно чаще встречаются среди голосовавших 4 марта за Владимира Путина, а сторонники большей толерантности среди электората Михаила Прохорова, Сергея Миронова и Владимира Жириновского. Оценки сторонников Геннадия Зюганова в точности соответствуют среднему распределению по стране. Не представляя арифметическое большинство, они вместе с тем воплощают среднестатистическую норму.
Рубрика «Новое исследование». Уважаемые гости программы, каково ваше отношение к делу «Пусть рают»? Миша Алексеевский.
Вот. Ну, я хочу сказать, что мне, конечно, сама акция, как вот эта вот акция в храме, так и предыдущие акции, кажутся в общем и целом неудачными. То есть, ну, понятно, что искусство может быть экстремальным, радикальным и так далее, но я все-таки за то, чтобы оно существовало в определенных рамках и отвечало каким-то представлениям о вкусе. Мне кажется, это просто безвкусная акция. Но, безусловно, реакция властей и общественная реакция на вот эти происшествия, на мой взгляд, неадекватна, жестока и не должна как-то вот измениться. Хотя я понимаю, что действительно общественное мнение таково, что многие хотят крови, многие хотят наказаний. Я лично не хочу.
И насколько я, как я узнала вот только что от вас, ведь даже уже анекдот существует на эту тему.
Да, вот показательная ситуация. Политические анекдоты очень часто возникают как ответная реакция, такая моментальная ответная реакция на какое-то значимое общественное событие. И вот, казалось бы, только-только вот сейчас началась вся эта история с «Пусть рают», но уже появился первый анекдот, который довольно широко распространяется. Анекдот следующий. Московский городской суд постановил отменил меру наказания для Pussy Riot, они должны повторить свою акцию в главной московской мечети. Реакция Pussy Riot. Они попросили пожизненного заключения.
Саша Архипов, ваш взгляд на дело Pussy Riot?
Ну, я согласна с Михаилом, нечего добавить. Действительно, реакция власти, она неоправданно жестокая.
А к Михаилу Мельниченко у меня такая просьба. Расскажите, пожалуйста, ваш любимый политический анекдот.
Ну, как вы понимаете, поскольку я занимаюсь политическими анекдотами профессионально, то мне больше будет нравиться анекдот, возможно, не смешной, но чем сложнее анекдот, чем он архаичнее, чем больше в нем слоев, нуждающихся в комментировании специалиста, тем он мне интересней. И одним из таких сюжетов для меня является сюжет о золотом портсигаре Саввы Морозова. То есть анекдот, который фиксировался на протяжении всего советского периода, но в 20-е годы он звучал так. На некой международной конференции встречаются послы различных государств. И один из них, например, британский посол, во время перекура достает золотой портсигар с надписью там, «Сэру такому-то от лейбористской партии». Французский посол достает золотой портсигар, украшенный бриллиантами, с надписью «Дорогому Луи от любящей жены». А советский посол достает золотой портсигар с надписью «Савве Морозову от благодарных рабочих». Вот. Этот анекдот в 40-е годы фиксировался в качестве советского посла, был Молотов, и надпись на портсигаре гласила «Графу Потоцкому от князя Радзивилла». Это был намек на роль Молотова в разделении Польши. В 80-е годы этот анекдот фиксировался про Брежнева, и тут все очевидно, потому что Брежнев просто любил золотые цацки. А анекдот 20-х годов с портсигаром Саввы Морозова, он довольно сложен. Дело в том, что в 20-е годы были актуальны слухи о том, что самоубийство Саввы Морозова было подстроено большевиками, и что якобы после этого события женщина, которая была с ним близка, предъявила полис, страховой полис, по которому получила значительную сумму денег, и якобы на эти деньги некоторое время потом издавалась газета «Искра». Вот поэтому для 20-х годов это анекдот об убийстве Саввы Морозова, а позже это просто анекдот о грабительском характере власти большевиков.
Вы знаете, дорогие гости, кто нам дозвонился? Священник Ардов. Здравствуйте, отец Михаил.
Здравствуйте, Вероника, рад вас слышать.
Я тоже очень.
Эта тема для меня невероятно близка.
Я так отдался
об этом. Да, я постараюсь быть кратким. Первое. Анна Ахматова говорила, что существуют анекдоты, которые характеризуют эпоху. И в частности, она, например, говорила о таком анекдоте. Ведь в 20-х годах в Советском Союзе существовало общество политкоторжан, куда еще не посаженные меньшевики, эсеры, они как бы все входили, вот кто все. Вот. И якобы там было такое объявление, но поскольку при советской власти все дозировалось кому что, там было написано «Всем повидло, а цареубийцам варенье». Это вот анекдот Ахматовой. Теперь, значит, в 2000 году, сейчас я очень хочу это озвучить, когда были первые выборы Путина в Кембридже, я был в гостях у Владимира Буковского, которого мы все так хорошо знаем. И он мне рассказал такой анекдот, который сейчас нужно было бы вообще распустить и распушить. Он его где-то вычитал в интернете. Значит, сидит на дереве ворона с куском сыра в клюве. Внизу бежит лисица, видит ворону, говорит, ты будешь голосовать за Путина? Ворона молчит. Она говорит, я тебя спрашиваю, будешь голосовать за Путина? Ворона опять молчит. И тогда лисица говорит, ну я тебя еще раз спрашиваю. Ворона говорит, да. Сыр выпадает, лисица убегает, а ворона сама себе говорит, а если бы я сказала нет, то что бы изменилось?
Замечательно.
Вот. И последнее, что я не хочу отнимать время. Мой отец, замечательно талантливый юморист, и мой знакомый, и даже отчасти приятель Григорий Горин всегда утверждали, что придумать анекдот невозможно. Кто-то пошутил, кто-то пересказал, и вот дальше это фольклор. Ну, так сказать, у вас фольклористы сидят.
Да, вот. Сейчас спросим.
Да, и однажды, много лет тому назад, на Кавказе будучи, я вдруг придумал там на одной гулянке армянской анекдот, такую шутку, которую можно пересказывать как анекдот. Но в свете того, что вел мой отец и Григорий Горин, я возгордился. А анекдот, так сказать, шутка такая. Как расшифровать аббревиатуру МЧС? Очень просто. Мочить в сортире.
Спасибо, отец Михаил.
Спасибо, Вероника. Привет вам. Всем ваша передача замечательная. Я ее слушаю с восторгом.
Спасибо, спасибо вам. Господа фольклористы, а вот что значит анекдот придумать невозможно? Я что-то как-то не поняла.
Ну, вообще-то такая, очень такая серьезная проблема, откуда берутся анекдоты. То есть, например, для советского анекдота очень популярно распространено представление об анекдотчиках. Люди, которые, значит, сидят и специально сочиняют анекдоты, и масса, в свою очередь, уже анекдотов про анекдотчиков, их отношения с властью, там как...
Хотя изначально слово «анекдотчик» имело другое значение. Это человек, который, сел по статье 58.10 вот за распространение контрреволюционной агитации и пропаганды. Поскольку анекдот попадал в этот подраздел, то люди, которые сели по статье 58.10, назывались анекдотчиками. Это сидящие по этой статье, а это не... А потом это стало так называть люди, которые стали рассказывать.
Ну да, это значит, что они не сидят и сочиняют анекдоты, а сначала сочиняют, а потом садятся.
Да. Ну да, да, да. Но, тем не менее, идея коллекционирования анекдотов властью вместе с анекдотчиками, там два лагеря анекдотчиков насобирал, люблю коллекционировать. Это такая очень популярная шутка.
Анекдот про анекдотчиков, замечательно. Да, так, так откуда же, вот как же вот, откуда сюжеты-то вообще берутся? Что значит анекдот невозможно придумать?
Ну, понимаете, есть очень старые сюжеты, и которые могут передаваться содержательно, почти не меняясь, на протяжении, не знаю, сотен лет. Но один из моих самых красивых примеров, все знают выражение, «Так пойди докажи, что ты не верблюд». Почему вот как бы, почему верблюд? Почему русский человек говорит о верблюде? Анекдот был популярен в советские времена. Если мы возьмем дневники, доносы, какие-нибудь газеты 20-х годов, мы все время его встретим. И вся эмиграция писала про то, что это новый советский анекдот. Вот антисоветское ожидание выражается в этом анекдоте. О том, что бегут, например, лисы через границу с Финляндией. Становятся пограничники и спрашивают, куда вы убегаете? Они говорят, мы бежим, потому что в Советском Союзе арестовывают всех верблюдов. Но вы же не верблюды. Так пойди докажи НКВД, что ты не верблюд. И все пишут про то, что это очень актуальный политический анекдот. Он только что возник. Вот, называют конкретного автора. Люди спорят о том, что это я придумал. Нет, это я придумал. На самом деле этот сюжет абсолютно в неизменном виде, почему такой красивый пример, бытует на протяжении, как сказать, всего Средневековья и Нового времени. И самая первая его фиксация относится к персидскому поэту, который сочинил некоторую антиправительственную басню, в которой, в этой басне стихами приводился рассказ некоторого лиса, который, значит, бежит, его на границе арестовывают стражники и спрашивают, куда это он бежит. Он говорит, что падишах отправляет всех на подневольные работы. Всех верблюдов на подневольные работы. А чего же ты бежишь? Ты же лиса, не верблюд. Так пойди докажи падишаху, что я не верблюд. И вот здесь сохранилась не просто афористичность, пойди докажи, что ты не верблюд, но даже само противопоставление лис и верблюдов.
И, да, потрясающе.
И при этом в каждую культурную ситуацию носитель анекдота с пеной у рта, носитель традиции доказывает, что, во-первых, это принадлежит их культуре, а во-вторых, это абсолютно вот актуально политически.
Напомню, что рядом со мной в студии «Радио Свобода» филолог Александра Архипова, филолог Михаил Алексеевский, историк Михаил Мельниченко. Это программа «Общественное мнение» на волнах «Радио Свобода», которую ведет Вероника Баде. У нас звонок. Николай из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте, Вероника. Вот такой вопрос. Как раз меня немножко опередили по поводу басен, тут вот сказали. Я вот хочу сказать о том, что анекдот – это такая вещь, которая ежеминутная. А вот басня, особенно политическая, еще со времен, как было Фонтена, да, и Крылова, она, так сказать, способна даже предвидеть в какой-то степени будущее. И вот, как я понимаю, в настоящий момент, я почему, собственно, и позвонил, вот на литературных сайтах появился некий Николай Грачев, который пишет очень здорово вот эти политические басни, и которые намного, так сказать, интересней и со взглядом в будущее, как раз вот именно, так сказать, замещает вот эти вот как бы анекдоты, которые модны были во времена социализма.
Спасибо, Николай. Знаете этого Николая Грачева? Нет? Ну ладно. К Мише Мельниченко вопрос. Скажите, а вот многие ли анекдоты из того периода, которым вы занимаетесь профессионально, да, раннего советского периода, перекочевали в наше время? Многие ли сюжеты?
Я думаю, что то есть мне довольно регулярно встречаются переделки старых советских анекдотов в интернете, но я не очень понимаю, насколько это естественный процесс, потому что, как я уже говорил, значительная часть из них выглядит довольно лубочно. Вот. Но и сейчас я не могу вспомнить, пожалуй, ни одного анекдота советского, который бы органично встраивался в... Хотя
да,
возможно...
Пожалуйста, да, пожалуйста. Путин сломал руку. Кому?
Да, это анекдот про Андропова.
В Андроповскую эпоху, не раньше
нет,
родился.
Нет, это
вот. А вообще, насколько я понимаю, Саш, по-моему, все-таки многие сюжеты, да, из того времени сейчас рассказываются.
Многие, мало того, это естественный процесс возникновения анекдотов. Вот в 2000 году Путин пришел к власти, стал президентом, и стали появляться анекдоты, и первые как бы анекдоты, они были переделаны из советского. Ну, как, например, там, собрание в Кремле. Значит, Путин говорит, у нас на повестке дня два вопроса. Первое, расстрел всех либералов. Второе, перекраска Кремля в голубой цвет. А почему в голубой? Я так и знал, что по первому вопросу прений не будет. Так вот, это не очень хорошая переделка старого анекдота про товарища Сталина.
Хотела спросить всех участников программы, одного, впрочем, уже спросила, ваш любимый анекдот политический, Миша?
Да, ну вот мне, пожалуй, нравится из таких сравнительно поздних. Вообще, когда мы говорим об анекдотах о власти, как правило, это анекдоты о, собственно, представителях власти. Конечно, глава государства – это такой вот главный источник притяжения новых сюжетов. Но показательно, что, скажем, про Медведева сравнительно мало существует анекдотов по сравнению, скажем, с Путиным. И дело в том, что он там не в два раза меньше находится у власти, а просто вот он менее харизматичный. Если есть, то там какие-то однотипные шутки про iPhone. Но один анекдот мне очень нравится. Впрочем, там тоже есть Путин. Анекдот следующий. Медведев готовится к важному выступлению перед депутатами Государственной Думы, и, значит, его помощник его внимательно оглядывает и говорит: «Ой, Дмитрий Анатольевич, у вас тут вот к рукаву ниточка прилипла. Ой, и к другому рукаву тоже. Подождите, сейчас я уберу». Голос сверху Путина: «Не надо их трогать, это правильные ниточки».
Я как раз, вот то, что нету отдельных анекдотов, почти нету про Дмитрия Медведева, я это как раз считаю проявлением общественного мнения, потому что вот Левада-центр пристально следил на всем протяжении медведевского президентского срока, задавал вопросы, в чьих руках находится власть в стране. И, по мнению относительного большинства, не подавляющего, но относительного, все-таки она находилась в руках Владимира Путина. Алексей из Карачаева-Черкесии дозвонился нам. Здравствуйте.
Здравствуйте, Радио Свобода. Вот моя мать, ну, покойница, царство небесное, она всегда говорила, когда видела, она говорила: «Барак обмана». Вот, и это, мог бы ползать анекдот, она говорила, он обманет и Путина обдурит, и Медведева обдурит. Я думаю, что с этого мог бы получиться анекдот у анекдотчиков. Спасибо за внимание.
Да, должен сказать, что вообще, как бы, принцип языковой игры, вот как здесь «Барак обмана», это очень популярный механизм для создания новых анекдотических сюжетов.
Ну, например, вы слышали новогоднее обращение Медведева? Нет, а в кого он обратился?
Замечательно-то. А как, какова роль анекдотов в обществе? Вот как бы вы определили, Михаил?
Ну, мне кажется, что действительно это такая компенсационная, если можно так выразиться. То есть это возможность реагировать на то, что происходит в стране, то, что, значит, на какие-то там процессы, на там действия лидеров, в той ситуации, когда ты не можешь повлиять на это непосредственно, ты можешь это высмеивать. Но, тем не менее, в этом смысле показательно вот тоже такое классическое представление о том, что там советские анекдотчики собираются на кухне и травят анекдоты, и, значит, высмеивают там того же самого Брежнева. То есть ты не можешь там как-то критиковать его политику там, с трибуны, например, но зато ты можешь над ним посмеяться. То есть, и тебе становится после этого легче, спокойнее, и ты как-то вот не настолько подавлен. Не секрет, что, скажем, в концлагерях тоже очень, там, в немецких концлагерях очень большое хождение имели анекдоты, хотя, казалось бы, вроде как юмор ничего не располагал. Тем не менее, эти анекдоты помогали просто людям выжить.
Саша, есть что добавить?
Ну, да, и, как сказать, и, например, ну вот зимние протесты были связаны, начались там против победы Единой России, безусловной победы Единой России на выборах, и ну, при этом общественное мнение протестовало против Единой России в анекдотах за 5 лет до этого. Например, анекдот, записанный в 2007 году. Такой грязный, такой, приезжает съемочная группа на шахту. Из шахты вылезают такие шоферы, такие все грязные, усталые после смены. К ним подходит журналист и говорит: «А за кого будете голосовать? За кого будете голосовать, шахтер?» «Да за правильно, за Единую Россию!»
Михаил Мельниченко, а в советские годы вот роль анекдота какова была? Особенно вот в те вот вранье, да, которым вы занимаетесь,
сталинские? Ну, я думаю, что это просто один из каналов там, передачи политических смыслов. То есть человек чувствует необходимость общаться на подобного рода темы, но не имеет возможности делать это публично, и поэтому он делает это на кухнях, рассказывая анекдоты. Это, как говорил мой коллега, это, конечно, компенсационный механизм во многом, но понятно, что это может быть и средством развлечения. То есть это все определяется конкретным рассказчиком и конкретным слушателем. Но вот самое такое глубинное, это, конечно, некоторая сублимация накопившейся агрессии по отношению к власти.
Давайте еще одно мнение по этому поводу послушаем. О роли политического анекдота в обществе социолог Борис Дубин.
Я думаю, что это все-таки функция некоторой разгрузки и компенсации за напряжение, которое возникает между, условно говоря, рядовым человеком и властью, которая тоже выступает в некотором едином лице или в каком-то другом единичном воплощении. Но граница между обычным человеком и властью при этом не стирается, она скорее делается такой привычной, переносимой, ну, как переворачивание статусов в карнавале или там на празднике. Оно не уничтожает статусную систему, а скорее, ну, как бы на время ослабляет ее действие. Анекдот, он же снижает фигуры власти, ну и делает ситуацию не настолько напряженной. Анекдот как бы банализирует реальность и в этом смысле делает ее более привычной, переносимой. Но, в принципе, я думаю, не уничтожает главную границу, которая, собственно, и образует мир анекдота. Границу между нами, у которых нет власти, и ими, которые представляют власть. Мы ничего не можем сделать, ну вот можем разве что рассказать анекдоты. Как всегда, да, понижение власти, ну, обозначает в некотором смысле символическое возвышение того, кто сочиняет и рассказывает этот анекдот. Мы, иначе говоря, действие анекдота – это действие компенсации за то, что мы находимся здесь, а они находятся там. С другой стороны, анекдоты, видимо, не сочиняются при такой власти, где человек может легко поплатиться головой за это. То есть система должна уже быть не настолько репрессивно жесткой, чтобы она угрожала жизни. Наверное, в ситуации, когда основные механизмы общества, институты нормально работают, и у человека есть возможность влиять на политическую ситуацию, видимо, тоже как-то здесь анекдотов не сочиняется. Иначе говоря, вот анекдот фиксирует такое промежуточное состояние социума государства, когда уже государство не людоедское, но вместе с тем, и это не ситуация участия человека в реальной политической жизни.
Вам лично какой политический анекдот больше всего нравится?
Путина боятся в сортир не ходить.
Социолог Борис Дубин для ВАДЦ-центра. Вот я по реакции Михаила Мельниченко видела, что он не совсем согласен, в частности, видимо, с тем, что при очень жесткой власти анекдоты не сочиняются.
Да, именно, потому что мы можем... При людоедской власти анекдоты сложнее фиксировать, но хождение они все равно свое имеют. И, к примеру, от 30-х годов осталось не так много источников, в которых фиксировались анекдоты, возникшие в 30-е годы, но...
Оставшие источники полны анекдотами. И, то есть, вот мы с Мишей написали книжку про анекдоты о Сталине, и там видно, что на самом деле и дневники были с анекдотами, и в доносах много фиксировалось, и в газетах иммигрантских изданиях они публиковались, и в письмах они были, и в мемуарах они полны. То есть это неверно. То есть это допустимое предположение, но оно не подтверждается фактами.
Михаил из Москвы нам дозвонился. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я бы хотел спросить ваших гостей о такой книжке. У меня есть «Советский Союз в зеркале политического анекдота». Дора Штурман и Сергей Тиктин, автор. Мнение вот ваших гостей.
Это великолепная книга. Она была издана в первое издание в начале 80-х годов в Иерусалиме. Потом вышло второе издание, дополненное, по-моему, 86-го года. И позже она издавалась и уже в России в начале 90-х. Это на сегодняшний момент это крупнейшее собрание, систематизированное собрание политических анекдотов, очень качественное. Единственное, что начало ему было положено в 50-е годы, и, как всегда, в случае ретроспективного собирания немножечко там проседает 20-е, 30-е годы. То есть авторские датировки анекдотов очень неверные, и какие-то... Понятно, что составители этого сборника датировали анекдоты по тому, когда они первый раз их сами услышали.
Это, некоторые не понимали просто.
Да. Там есть пара довольно искаженных сюжетов, но тем не менее, на сегодняшний момент, как бы это самое крупное собрание опубликованное. Вот, и...
Кроме нашего, про анекдоты о Сталине.
Ну, наше несколько меньше, но оно просто тематическое. Вот, оно уже, соответственно. Вот. Да, это прекрасное издание. К сожалению, сейчас оно стало библиографической редкостью, найти его практически невозможно.
А вот интересно, над всякой вообще властью смеются? Или бывает власть какая-то не смешная? Михаил Алексеевский, что скажете?
Ну, тут сложно сказать, там, потому что, понятно, это имеет смысл сравнивать с ситуацией в других странах, мы не настолько хорошо владеем, там, скажем, традицией немецкого политического анекдота или там, австралийского политического анекдота, но мне кажется, что существуют как бы вот две линии, которые там, могут... стимулировать большое количество политических анекдотов. С одной стороны, это действительно степень контроля власти над гражданами и возможности граждан, значит, как-то вот наоборот контролирует в свою очередь власть. Чем меньше у граждан возможности контроля, тем больше будет политических анекдотов. И вторая зависимость – это, собственно, некоторая степень одиозности власти. То есть в этом смысле, почему еще Путин чаще становится героем анекдотов, чем Медведев, потому что он более яркий, например, как речевая личность. То есть одна фраза про «мочить в сортире» моментально вызвала огромный шквал просто вот реакции анекдотов, равно как и там многие другие его высказывания. Ну, там достаточно вспомнить недавнюю историю про контрацептивы.
Саш, ваш любимый анекдот политический?
Например, такой. «Пушкин – это наше все, Церетели – это наше везде, Путин – это наше всегда».
Спасибо. В следующем часть «На волнах Радио Свобода» программа с христианской точки зрения. Почему Иисус, победив смерть, не победил умирание? Сам умер и другим не мешает. Об этом говорят верующие врачи. Елена Захарова из Боткинской больницы, Евгений Пискарев из Филатовской. Ведущий – священник Яков Кротов. И на этом мы завершаем «На волнах Радио Свобода» программу «Общественное мнение». В ней участвовали филологи, антропологи Александра Архипова и Михаил Алексеевский, и историк Михаил Мельниченко, продюсер Наталья Гуреева. Вела программу Вероника Баде. Большое спасибо всем, кто нам позвонил или написал. Пожалуйста, оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Время занятий в аудиторию Христианского университета вошел бывший
студент. По словам Владимира Лукина, наиболее острым моментом стали выборы в
государственные... Ультиматумы и искусственные сроки редко...
По факту крушения возбуждено уголовное дело. В качестве основных версий технической неисправности...
Мы надеемся, что это только начало.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода». Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».